が逃げる ясны. Может быть, кто-то отнесется к ней с каким-то недоверием. А может, это и не так кто-то скажет. Так, друзья. То, что порой бывает для нас тайным, впоследствии оно становится явным. Впоследствии оно становится явным. И ничего нет тайного под небом, что Бог не раскрыл бы. В основании нашей беседы я хочу прочитать три места Священного Писания. Первое место – это 2 Коринфянам, 2 глава, 11 стих. «Чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Второе место – 1 Петра, 5 глава, 8-9 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верою». И третье место – это первое послание к Тимофею, 4 глава, 1-2 стих. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Вот эти три места Священного Писания свидетельствуют нам о том, что на земле и в людях действует бесовская сила, в которой имеются свои планы, свои цели, которые они стремятся проводить в жизни. Несомненно, дорогие друзья, что нам приходится вращаться среди такого общества. И часто мы даже и не подозреваем, что рядом с нами они ходят, рядом с нами они живут и действуют в обильной мере. И скажу вам, что даже некоторые верующие говорят: «Да, я не верю, что такая сила есть». Ну, он верит, что как дьявол и бесы – это то, что записано в Слове Божьем, он верит, что это есть. Но то, что множество различных людей, которые подвластны этому дьяволу, которые выполняют его волю, и всевозможные носят наименования, то верующие люди не верят, что есть такие ведьмы, есть чародеи, есть волшебники, гипнозы и тому подобное. И приходится таким вот людям говорить: «Тогда вы не знаете Писание, потому что Писание говорит, вот мы читаем Второзаконие, 18 глава, с 9 стиха и ниже немножко. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародея, обаятеля, вызывающих духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сии то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». Как видите, друзья, эти люди из древних времен. И надо сказать, что из самого начала, как только Каин совершил преступление и ушел от лица Господа, уже в его потомках зародились эти люди. там они имели общение с этими бесами, которые открывали им различные познания в тех или других областях жизни. Например, там вот одному открывают, как выплавлять вот из руды металл, как их ковать мечи, копья и так далее, чтобы ими можно было легко убивать. И все это не Бог открывал людям, это вся эта темная сила, и, конечно, и всевозможные бесовские учения уже были тогда занесены, как черная магия, белая магия, зеленая и красная. И это было в то время, но на сегодняшний день мы живем в последнее время, как и апостол Павел пишет Тимофею, Дух же ясно говорит, Дух Святой, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Как видно, дорогие друзья, что дьявол тоже употребляет людей. Слово Божие говорит, что действует в воздухе в сынах противления. Вот эти люди особенно он использует тех, которые отступают от веры, отступают от Господа, уходят на путь заблуждения. И вот их именно противник дьявол стремится наделить различными такими мерзостями, о которых мы вот с вами прочитали. Ну и вы скажете, да нет, ну мало людей верующих входят в это состояние. А я вам скажу, что тысячи и миллионы, верующих людей попадают в эти сети. И вот сейчас даже взять такое вот, ну, состояние, которое люди сегодня наблюдают и даже спорят между собой, о таких, как Кашпировский, Чумак, Рудской и другие, которые как будто бы с Библией в руках выступают перед телевидением и людей обольщают. Люди думают, что эти деятели, действуя силой Божьей, так свободно смотрят эти телевидения и, не понимая подлинной сути дела, приобщаются с этой бесовской силой. Мы, верующие, должны бодрствовать. И не зная этих обстоятельств, как они действуют, через кого они действуют, верующие люди легко попадают в сети. И в такие сети, что порой оттуда очень трудно вырваться. Очень трудно. Мы здесь прочитали. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верой. Но как распознать его? Ну как его распознать? Вот он ходит, как рыкающий лев. Ну конечно, если он придет в красной фуражке, да еще с дубинами, да их тут явится там 10-15 человек, вот, он уже видит, кто это пришел, кто через них действует. А если он придет в виде ангела света, из Библии в руках, то тут уже, дорогие друзья, нужно распознать, от Бога ли этот человек или не от Бога. И вот тут нужно быть очень осторожным и очень внимательным. И мы прочитали с вами, что он, эти бесовские духи действуют через лицемеров, сожженных в совести своей. Тех людей, которые на белое сознательно говорят черное, на черное сознательно говорят белое. Ну, конечно, все эти бесовские учения, тут их немножко записано, на сегодняшний день их разрослось до такого количества, что трудно их и перечислить. Это те, которые не записаны в Слове Божьем, там вот, экстрасенсы, гипнозы, вот, и другие, масоны, оккультисты, спиритисты. Очень-очень много различных, йоги там, очень много различных наименований, а порой даже и такие вот наименования, что
люди даже не придают никакого значения. Они все вместе действуют под руководством этой темной силы. Сегодня, как никогда, Земля наполнена вот этими чародеями, колдунами, волшебниками. Сегодня они называются гипнозами, и люди так свободно идут в больницы, даже верующие. Приходят в эти кабинеты, вот эти бесовские служители начинают лечить верующих людей. Скажу вам, друзья дорогие, что, во-первых, верующий человек, движимый Духом Святым, он никогда не пойдет туда. Никогда не пойдет. А если при каких-то обстоятельствах по незнанию своему попадет, то эта сила его не берет. И он сразу скажет, я вас лечить не буду. Но я хочу обратить внимание, друзья, на одно из бесовских учений, которое направлено только в сторону верующих, чтобы верующих научить этому учению. Это единственное учение, направленное против верующих. Верующие люди попадают в эти сети, и очень много попадают, и лишаются благословений, лишаются общения с Господом, и сами этого не подозревают. Но для того, чтобы нам понять это учение, давайте мы обратим наш взор на наших прародителей Адама и Еву. Жизнь их протекала в благословении Божьем, Господь в прохладе дня являлся им, беседовал с ними, научал их многому. Многое они делали, то, что сегодня вот, не под силу всему ученому персоналу всего мира сделать то, что сделал Адам, дать наименование всем зверям, скотам, пресмыкающимся, птицам, рыбам и тому подобное. Но давайте мы посмотрим, друзья, кто их сбил с этого нормального образа жизни. Опять же этот противник, дьявол, который ходит, как рыкающий лев, ища вот кого поглотить. Во-первых, у него внутреннее состояние такое – убить и погубить. Убить внутри все живое и святое, а потом и тело погубить вместе с душой и духом. Ну и вот он тоже и с этим злым намерением через змея начинает переспрашивать людей, а подлинно ли сказал Бог, чтобы вы не ели ни от какого плода в раю? Нет, Бог так не говорил. Он сказал, только от одного дерева не кушать, а остальное мы можем кушать. А почему? А потому что он сказал, если кусите, то кто здесь смертью умрет. Не умрете, не умрете. Знает Бог эту тайну, и поэтому Он вам не желает ее открывать. Что если вы кусите от этого плода, и вы будете сами, как воры, такие же будете, как и он. А он этого не хочет. И поэтому вот вы попробуйте, и потом скажете, и будете благодарить еще, что я вам открыл эту тайну. Научил, браты, чи нет? Дьявол научил Адама и Еву. Чему он научил? Не слушать Господа. Не слушать Господа. Ведь Господь же сказал, не вкушайте, а не вкусили. А кого они послушали? Змея. Змея самого дьявола. Научил? Научил. А кто Саула научил не слушаться Господа? И потерял и Духа Святого, потерял жизнь вечную, потерял общение с Господом. И этот же Дух, который его научил не слушать Господа, он же его научил обратиться к этим же, к этой же темной силе, к этой чародейке, волшебнице, которая послужила ему на погибель. Так вот, дорогие друзья, часто вот и слышишь вот так беседы с людьми, верующими, особенно молодыми, которые еще так неопытные в жизни. Вот. Имея ребенка, и вдруг какое-то там младенческое, и куда? Вместо того, чтобы к Богу обращаться за этим делом, чтобы Господь исцелил, и начинают советовать, а там бабушка есть, она, значит, может это все снять, пойдите к ней. И верующие люди обращаются к этим чародейкам. Да вот, видите ли, она ж молитву «Отче наш» говорит, она ж молится Богу, значит, Бог через нее действует. А ну давайте внимательно прислушаемся. Молитва «Отче наш», что она говорит вслух, чтобы тебя завести в заблуждение. А потом, а что-то она потом шепчет. А что шепчет, а я не знаю. А то, что она шепчет, вот это самое главное. Самое главное. Кому она шепчет? Сатане. Чтобы он сделал через нее то, что она просит. И вот однажды в Марганце, это не Петровская область, город Марганец, там уверовал один чародей. Ну и так вот в свободное время братья спрашивают: расскажи что-нибудь из прошедшей твоей жизни. Говорит: братья, зачем вам эта мерзость? Я о ней вспоминать не хочу. Только одно скажу, что никогда без молитвы «Отче наш» никакие действия не производятся. Братья говорят: так это же молитва Господня. Говорит: да, это молитва Господня. Но сатана хочет, чтобы его почитали за Бога Отца. И все, что в молитве, значит, «Отче наш», значит, вот, все к дьяволу. «Отче наш, сущий на небесах», он же хотел там себе престол поставить и быть подобным Всевышнему. Все, что адресовано в молитве к Богу, они адресуют все сатане. Когда не произнесет этой молитвы, он ничего не делает. Когда произнесет, а потом шепчет, а потом просит его: ну давай же сделай то, что я тебя прошу. И он начинает тогда действовать. Вот так дьявол принимает вид ангела света. И этот же Кашпировский берет Библию. Вроде ж по телевидению видишь, он берет Библию, что-то прочитает, а потом еще и перекрестится, чтобы все, и баптисты, и православные, и католики, все могли увидеть, что он молится Богу как будто. А потом что делает? А потом свое бесовское дело продвигает в сердца людей. Конечно, хочу вам сказать, что смысл этой черной магии заключается в том, чтобы делать людям зло. Чтобы делать зло, это по черной магии. По белой магии, значит, люди занимаются исцелением болезней, дающих здоровье и счастье в жизни. Очень заманчивое, да, дело? Очень заманчивое. Но это делают люди силой дьявола. Зеленая магия, там в основном описывается, как причаровать. Молодые особенно пользуются этими приемами, чтобы причаровать молодого или молодую для себя. Красная магия заключается в поисках философского камня. Это все связано с науками. И как будто бы все заманчивое, вот эти три книги, вот, кроме черной. И однако все эти три являются книгами сатанинскими. Люди пользуются ими. И на сегодняшний день вот эти кашпировские чумаки по белой магии исцеляют больных. Люди идут на эти сеансы, верующие люди идут на эти сеансы. Смотрят, доверяются. Особенно те, которые потеряли Христа в своем сердце. Для которых безразлично. Как вот и люди сегодня, неверующие, говорят тогда, говорят им, что нельзя это смотреть. А мне, говорит, все равно, чи там Бог, чи сатана, лишь бы я была здорова и был здоровый. А там кто будет исцелять, для меня безразлично. Друзья дорогие, запомните, что сатана очень дорого, очень большую плату берет за исцеление. Очень большую. Какую?
Душу.
Душу он берет, друзья. Ему деньги не нужны. Душа человека нужна. Чтобы потом убить ее, а потом погубить. Ну так пришлось вот быть в удобном село, большое село Одесской области. Ну и там произошел такой случай. Один брат, бывший верующий, член церкви, а потом отпал от Господа, пал в грех, его отлучили, и он, значит, не посещал собрания. Купил телевизор, и как обыкновенно люди смотрят, все, что там показывают. Ну и вот пришло время, когда этот Кашпировский свои сеансы там проводил, и он внимательно слушал и не пропускал. Ну и что, друзья, и дослушался, и довиделся, что бес вошел через телевизор в него. Стал он бесноватым. Здоровый, сильный мужчина, семья, детки есть. Ну, куда теперь? Ну, поскольку он знает, был верующим, знает, что это такое, кто может только освободить это, никакие таблетки, никакие медикаменты здесь не поможет. Он обращается к братьям. Братья, помогите, спасите. Вот. Молитесь, чтобы Бог признал этого беса. Ну, братья не брались за это дело местные. Они пригласили одного брата, служителя, который занимается этим служением. Ну и когда они постились в церкви, чтобы Господь благословил и брата, ну и когда приступили к изгнанию, то, конечно, бес бросил его на пол. И вот так вот его крутил, как хотел, ворочался там по полу. Ну и затем брат произносит, ну, к нему слова: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, скажи, бес, как ты вошел в этого человека?» Грубый голос, который изнутри, через телевизор. «Откуда ты вошел?» «Из бездны». «Как твое имя?» Кашпировский. Ну и затем, значит, именем Иисуса Христа повелеваем выйти. Он как бросил его и ушел. Ну, ушел, он успокоился, помолились, поблагодарили, брат уехал. Как через недельку приходит, говорит: «Братья, еще есть». Не все ушли. Еще есть. Я чувствую, говорит, я скованный такой, я чувствую, что еще какой-то притаился. Ну, потом братья уже видели, как это он совершал, тоже местными усилиями, местные служители, и этого изгнали. Сейчас он ходит в собрание, спокойный, нормальный. Вот вам, друзья, не знающий. Вот. Попадают люди в такие сети. И даже верующие начинаешь говорить и не хотят и слушать. Не хотят и слушать. То можно себе представить, что это за верующие люди. И разве Дух Святой может пойти на компромисс с этой темной силой? Ну и это то, что они производят сейчас вот этими силами бесовскими. Конечно, в те древние времена они действовали поодиночке, действовали небольшими группами. Их было очень много. И по мере времени они разрастаются как количеством, так и объединенными силами. В последнее время дьявол предпринимает, чтобы всю эту темную силу, то есть этих людей, которые связаны с этой бесовской силой, объединять их в могучую силу, через которую они потом будут действовать так, как они хотят. И, конечно, у них свои цели, свои планы, своя программа. Для всей этой темной силы Христос – это враг номер один. Но они ему ничего не могут сделать, потому что он одесную Отца. Но вот на земле есть его церковь, его невеста. Значит, вся ненависть этой темной силы направлена сегодня против церкви, чтобы с ней вести ожесточенную борьбу, чтобы не сложить ее и не допустить занять то место, для которой Бог определил ей вечность. Христос в беседе с учениками говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Так вот, эта борьба длится и по сегодняшний день, с самого ее рождения в день Пятидесятницы, и будет эта борьба до самого дня восхищения, даже до последней минуты. До последней минуты. Потому что у дьявола цель не допустить, совратить, соблазнить, запятнать человека, чтобы он не был восхищен. Удержать силу ее не в состоянии, но увести в грех он имеет большой успех. Соблазн. Тем более, настолько это, мы с вами это прочитали, как Господь говорил Израилю. Непорочен пред Господом Богом твоим. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Так вот, давайте мы прислушиваться к тому, что Господь нам дал. И чтобы нам не попадать в сети, дорогие друзья, мы сейчас с вами познакомимся целым рядом материалов, которые открывают нам другие области этих учений. Другие области этих учений, чтобы нам не попасть в эти сети. А мы так попадаем и не думаем. И не зная, что так вот втягиваются люди вот в эти все обстоятельства. Не так давно на Западе было совещание сатанистов, масонов, которых разрешали свои планы по подготовке к воцарению Антихриста. Что было на первый и второй день, пока еще неизвестно. Но это совещание длилось 3 дня. Было все это оповещено по радио, по телевидению, через прессу, печать, журналы, газеты. Информировали, значит, только то, что совещание, или конгресс этот, или съезд их. А подробности, что помешалось, не было просто. Ну и когда объявили 3-й день, что сегодня заканчивается эта работа, вот, и 2 брата решили пойти, может быть, Бог даст как-нибудь проникнуть сюда, потому что проникнуть очень трудно. Во-первых, пропуск, затем ворот. Для того, чтобы пройти туда, это нужно знать и пороть. Это пропуск. Братья, конечно, этого не имели. И они вот помолились. Один брат из Бразилии, Петр Урну, взял местного служителя, помолились, подошли к этому зданию. Где-то уже к обеду. Думают, может быть, хоть под конец проникнем, хоть что-нибудь услышим, что они все-таки там решают. По времени же видно, там сведений больше, чем здесь. И они видят, что в последнее время и они активизируются, вот, объединяются для совместных действий против Церкви Христовой. И когда они подошли к этому зданию, конечно, уже такой не было. Был объявлен перерыв, люди заходили, выходили вот так вот на улицу, и братья вместе с ними прошли туда. Проходите сюда, тут место есть. Ну, немножко послушали, что там было, и руководитель раздавал эмблемы, современные эмблемы, для того, чтобы они по этим эмблемам могли ориентироваться в других городах, где им приходится быть, по этим эмблемам они узнают, где какая организация сатанинская, масонская, находится в том или другом здании. Ну и некоторые пояснения, некоторые планы там. И когда он раздавал это все, братья протянули руки, тоже взяли сумку, положили себе. Ну и в заключение, когда уже заканчивалось, он совершил такую молитву, вот, которую выразил примерно, ну, тот, что он вообще молился, братья не говорили, а главную мысль. Он выразил такие слова: «О, великий Люцифер, когда ты уже откроешься? Мы с нетерпением ждем твоего открытия». Ну и когда все закончилось, он объявил, что все закончено, могут разъезжаться по своим местам. И когда их уже мало стало, брат подошел и говорит: «Вот ты вот сейчас молился вот так вот». Говорит: «Так что, он уже родился, он уже есть он?» Глянул на него, говорит: «Как ты сюда попал? Ты не наш человек. Если бы ты был наш, ты бы все тайны эти знал. Значит, ты не наш человек. Как ты мог сюда проникнуть?» И так вот смотрит, значит, братья видят такое дело, надо уходить, иначе заберут то, что они взяли. И спокойно ушли. Ну и потом брат Петр Урну в миссии Фриденштиме собрал служителей и провел с ними беседу на эту тему. Вот к нам передали такие вот некоторые планы ихние о действиях последнего времени. Здесь уже перевели на русский язык, перефотографировали эти вот эмблемы, и мы сейчас с вами познакомимся. В основании этой беседы взято 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7-8 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется человек греха, сын погибели, которого Господь убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Этот стих говорит о том, что явление Антихриста произойдет в двух отрезках времени. Первый период – готовится его пришествие, но оно еще остается тайным. Работа по подготовке к его открытию совершается тоже тайно. Второй период – откроется человек погибели Антихрист, который будет господствовать открыто. Далее мы видим, что это появление еще задерживается. Это означает, что люди, подготавливающие мировое государство, не могут полностью проводить свою программу, потому что есть кто-то, кто им мешает это сделать. В этом докладе мы хотим осветить некоторые пункты в надежде, что они помогут нам бодрствовать и активнее трудиться для Господа. Как я уже сказал, что в последнее время они решили все это, ну, всю эту темную силу объединить.
Но прежде чем начать объединение, надо создать ядро, вокруг которого можно все это объединять. И вот эти первые шаги тайны беззакония, которые решили объединять всю эту темную силу, оно началось в 1750 году. Пауэн, еврей по национальности, занимался обработкой золота и жил во Франкфурте, Западной Германии. Вывеской его предприятия был «Красный щит». Его сын стал банкиром и изменил свою фамилию с Пауэр на Ротшильд, то есть «Красный щит». Этот банкир Ротшильд имел 5 сыновей, и он послал их по одному в Лондон, Англия, Неаполь, Италия, Вена, Австрия, Париж, Франция и Франкфурт, Германия, чтобы они через деньги смогли контролировать эти страны. 1773 год. Ротшильд организовывает вместе с 12 другими мужчинами Совет 13. Они выбрали Адама Вайсхаупт руководителем. Вот здесь его портрет. Адама Вайсхаупт, что значит «белая голова». Адам Вайсхаупт принадлежал к ордену иезуитов. Это одна из сатанинских организаций. Он был преподавателем в университете Ингольштадт и получил освящение Люцифера священником. Он нес ответственность за подготовку планов для организации всемирного руководства. 1776 год. 1 мая. Вот 1 мая заложен фундамент вот этой всей бесовской организации. И вы можете себе теперь представить, а?
Люди празднуют сейчас что-то.
Откуда взят 1 мая? И кто его проводит в жизни? Вот еще есть книга такая, «Пленники демонической традиции». Автор Глеб Хусейнов пишет, что в Германии там есть гора Брокер. Гора Брокер. И вот на этой горе ежегодно в ночь под 1 мая происходит демонстрация бесовских сил. Туда, конечно, никто посторонний не может проникнуть. И ежегодно в ночь под 1 мая. Вот оттуда все эти демонстрации проводятся вот в людях.
Как
Брокер.
Где она есть?
В Германии.
Правда. Нужно нам ходить туда, друзья.
А люди так, ну, думают, ну, парад там, ну, смотрят, идут там организации, все это. Так кому эти люди подражают? Вот. Кому они копируют? Что здесь заложено? Да само слово. Демон страсти. Основание заложено 1776 год, 1 мая. Но мы потом с вами ближе с этим познакомимся. Планы были готовы. Группа называлась «Орден Иллюминатов», то есть просветителей. Их отличительный знак – пирамида. Эта пирамида разделена на 13 ступеней, и внизу стоит дата – 1776 год. Верхняя часть пирамиды отрезана, и на нем нарисован треугольник с глазом. Карл пишет, что этот глаз означает перо, который наблюдает, чтобы сохранились тайны этого ордена. Коллинз пишет, что этот глаз означает и глаз сатаны, который за всем наблюдает и все контролирует. Серго Гутин пишет, что наверху пирамиды находятся высшие круги, руководители тайного ордена, работа которых всегда скрыта от общества. В руках этих людей, утверждает он, находятся нити, по которым они контролируют все важнейшие политические события в мире. Дисраэли, премьер Англии, еврей, сказал однажды: «Миром руководят совсем другие люди, чем человечество думает, ведь они не могут посмотреть за кулисы событий». Так тут ни Горбачев, ни Эйзенхауэр, там, ни Черчилль, ни Рузвельт, ни Буш, это все пешки на шахматной доске. Там другие руководят, которым они подвластны и выполняют всю их волю, всю программу, вот, которую они задают. И проникает, все эти тайны проникают, что вот там вот сидят люди, даже не вторые секретари, они даже там и не фигурируют. Вот все эти документы, которые даже и сам Горбачев подпишет, а потом доходят до этих вот третьих секретарей неизвестных. И дальше это пропустят, значит, пойдет, не пропустят, все, не пойдет этот документ в жизнь. Ну и знаете, вот так пришлось однажды газету читать. Де Голль, премьер Франции, президент, отправился в путь по бывшим своим колониям в Африке. Он должен был посетить 6 стран. Первое Марокко там, дальше. Ну и летит самолетами срочная телеграмма: «Возвращайся назад, тебя ожидает опасность». Такая маленькая статейка в газете. Кто направил? Чародейка. Женщина. И он, президент, слушается, разворачивает самолет и назад. Видите, там другие люди, которые направляют, идти или не идти, ехать или не ехать, сказать или не сказать, или что сказать. Вот что они посоветуют. У каждого правителя есть свои звездочеты, есть свои астрологи, есть те экстрасенсы, есть те чародеи, которые вот руководят и говорят: вот тут сделай, тут не сделай, туда иди, туда не иди. Вот. Или будет успех, или не будет. Вот эти люди направляют этих правителей, друзья дорогие. Поэтому вот здесь он и говорит, этот Дисраэли, премьер Англии, что миром руководят совсем другие люди, чем человечество думает. В 1782 году, 16 июля, в городе Вильгельмсбад проводилась конференция, чтобы заключить союз между обществом масонов и орденом иллюминатов. Вот эти две большие сатанинские партии объединяются в одну. Потом и третья партия еще к ним присоединилась. Вот. И другие все сливаются в единую могучую силу для того, чтобы выступить открыто против христианства. Участники этого конгресса дали присягу, что этот конгресс останется в тайне. Масон Комте де Фирио ответил на вопрос об этих трагических тайнах следующее: «Я вам ничего не скажу. Я могу сказать только одно. Дело обстоит намного серьезнее, чем вы думаете. Этот заговор так запланирован, что монархия и церковь не смогут уйти от заговора». Монархия – это те правители, которые не связаны с сатаной, с масонами. Ну, Николай II был монархом и свидетельствует, что он один из царей русских, не был связан с масонами. Все остальные связаны. И начиная все то, что сегодня, все буквально масоны, до единого, и современные то же самое. Сами члены этого общества, они имели право сразу знать все тайны. Только те, кому руководство действительно доверяло, узнало настоящие цели, а не следующие. Первое. Уничтожить всякое нормальное правительство.
но тех, которые не связаны с ним, убрать их, заменить своими людьми-масонами. Второе, уничтожить собственность личную. Третье, уничтожить право наследства. Значит, чтобы человек не мог переписать свое богатство там или что на другого. Четвертое, уничтожить патриотизм. Ну, без патриотизма, друзья, мы не в состоянии и Господу служить, потому что не будь человек патриотом своего дела, он не в состоянии будет отстаивать истину. Они хотят, чтобы все люди были трусами, боягузами, а не патриотами. Иначе бы там в узах не сидело бы столько братьев, которые за дело Божие были патриоты своего дела. Так вот этот дух патриотизма они стремятся уничтожить, чтобы его не было. Пятое, уничтожить все религии. Шестое, уничтожить семью. Это значит, не должно быть брака, морали и правильного воспитания детей. И седьмое, создать мировое правительство. Вот эти семь главных пунктов, вокруг которого вот, формируется вся программа и заговор этих сатанистов. 1784 год. Один немец по имени Цвак записывает эти планы в одну книгу. Родителям французской революции. Послал эту книгу Адам Вайсхаупт. И ее должен был переправить во Францию человек по имени Ланген. По пути из Франкфурта в Париж он был убит молнией в местности Ратисбон. Полиция нашла эту книгу и передала правительству. Тайна раскрытая. Бог убил его молнией, не допустил, чтобы он пришел к руководителям французской революции. А школьники, вы изучаете по истории, да? Вот. Парижская коммуна, помните там? Все это масоны затевали все это революцию. 1985 год. Правительство Баварии, это там, во Франции, закрыло масонскую ложу Большой Мариен. А в 1786 году эти тайные документы были опубликованы. 1829 год. Иллюминанты проводят...